Александр Романович Беляев. Остров погибших кораблей. Часть первая. Глава первая. На палубе. Большой трансатлантический пароход «Вениамин Франклин» стоял в Генуэзской гавани, готовый к отплытию. На берегу была обычная суета, слышались крики разноязычной пестрой толпы, а на пароходе уже наступил момент той напряженной нервной тишины, которая невольно охватывает людей перед далеким путешествием. Только на палубе третьего класса пассажиры суетливо делили тесноту, размещаясь и укладывая пожитки, публика первого класса с высоты своей палубы молча наблюдала этот людской муравейник. Потрясая воздух, пароход проревел в последний раз, матросы спешно начали поднимать трап. В этот момент на трап быстро взошли два человека. Тот, который следовал сзади, сделал матросам какой-то знак рукой, и они опустили трап. Опоздавшие пассажиры вошли на палубу. Хорошо одетый, стройный и широкоплечий молодой человек, заложив руки в карманы широкого пальто, быстро зашагал по направлению к каютам. Его гладко выбритое лицо было совершенно спокойно. Однако наблюдательный человек по сдвинутым бровям незнакомца и легкой иронической улыбке мог бы заметить, что это спокойствие деланное. Вслед за ним, не отставая ни на шаг, шел толстенький человек средних лет. Котелок его был сдвинут на затылок. Потное, помятое лицо его выражало одновременно усталость, удовольствие и напряженное внимание, как у кошки, которая тащит в зубах мышь. Он ни на секунду не спускал глаз со своего спутника. На палубе парохода, недалеко от трапа, стояла молодая девушка в белом платье. На мгновение ее глаза встретились с глазами опоздавшего пассажира, который шел впереди. Когда прошла эта странная пара, девушка в белом платье, мисс Кингман, услышала, как матрос, убиравший трап, сказал своему товарищу, кивнув в сторону удалившихся пассажиров. — Видал? Старый знакомый Джим Симпкинс. Нью-йоркский сыщик поймал какого-то молодчика. — Симпкинс? — ответил другой матрос. — Этот по мелкой дичи не охотится. — Да погляди, как одет. Какой-нибудь специалист по части банковских сейфов, если не хуже того. Мисс Кингман стало жутко. На одном пароходе с нею будет ехать весь путь до Нью-Йорка преступник, быть может, убийца. До сих пор она видала только в газетах портреты этих таинственных и страшных людей. Мисс Кингман поспешно взошла на верхнюю палубу. Здесь, среди людей своего круга, в этом месте, недоступном обыкновенным смертным, она чувствовала себя в относительной безопасности. Откинувшись на удобном плетеном кресле, мисс Кингман погрузилась в бездеятельное созерцание. Лучший дар морских путешествий для нервов, утомленных городской суетой. Тент прикрывал ее голову от горячих лучей солнца, над нею тихо покачивались листья пальм, стоявших в широких катках между креслами, откуда-то сбоку доносился ароматический запах дорогого табака. «Преступник! Кто бы мог подумать!» — прошептала мисс Кингман, все еще вспоминая о встрече у трапа. И чтобы окончательно отделаться от неприятного впечатления, она вынула маленький изящный портсигар из слоновой кости японской работы с вырезанными на крышке цветами и закурила египетскую сигаретку. Синяя струйка дыма потянулась вверх к пальмовым листьям. Пароход отходил, осторожно выбираясь из гавани. Казалось, будто пароход стоит на месте, а передвигаются окружающие декорации при помощи вращающейся сцены. Вот вся Генуя повернулась к борту парохода, как бы желая показаться отъезжающим в последний раз. Белые дома сбегали с гор и теснились у прибрежной полосы, как стадо овец у водопоя, а над ними высились желто-коричневые вершины с зелеными пятнами садов и пиней. Но вот кто-то повернул декорацию. Открылся угол залива, голубая зеркальная поверхность с кристальной прозрачностью воды. Белые яхты, казалось, были погружены в кусок голубого неба, упавший на землю. Так ясно были видны все линии судна сквозь прозрачную воду. Бесконечные стаи рыб шныряли меж желтоватых камней и коротких водорослей на белом песчаном дне. Постепенно вода становилась все синее, пока не скрыла дна. — Как вам понравилась, мисс, ваша каюта? — мисс Кингман оглянулась. Перед ней стоял капитан, который включил в круг своих обязанностей оказывать любезное внимание самым дорогим пассажирам. — Благодарю вас, мистер Браун. — Мистер Браун, отлично. Мы зайдем в Марсель? — Нью-Йорк, первая остановка. Впрочем, может быть, мы задержимся на несколько часов в Гибралтаре. Вам хотелось побывать в Марселе? — О, нет, — поспешно и даже с испугом проговорила мисс Кингман. — Мне смертельно надоела Европа. И, помолчав, она спросила, — Скажите, капитан, у нас на пароходе... «Имеется преступник?»
«Какой преступник?»
«Какой-то арестованный.
Возможно, что их даже несколько. Обычная вещь. Ведь эта публика имеет обыкновение удирать от европейского правосудия в Америку, а от американского в Европу. Но сыщики выслеживают их и доставляют на родину этих заблудших овец». — В их присутствии на пароходе нет ничего опасного. Вы можете быть совершенно спокойны. Их приводят без скандалов только для того, чтобы не обращать внимания публики. Но в каюте им тотчас надевают ручные кандалы и приковывают к койкам.
— Но ведь это ужасно, — проговорила мисс Кингман. Капитан пожал плечами. — Ни капитан, ни даже сама мисс Кингман не поняли... того смутного чувства, которое вызвало это восклицание. Ужасно, что людей, как диких животных, приковывают на цепь. Так думал капитан, хотя и находил это разумной мерой предосторожности. Ужасно, что этот молодой человек, так мало похожий на преступника и ничем не отличающийся от людей ее круга, будет всю дорогу сидеть скованным в душной каюте. Вот та смутная подсознательная мысль, которая взволновала мисс Кингман, и, сильно затянувшись сигаретой, она погрузилась в молчание. Капитан незаметно отошел от мисс Кингман. Свежий морской ветер играл концом белого шелкового шарфа и ее каштановыми локонами. Даже сюда, за несколько миль от гавани, доносился аромат цветущих магнолий, как последний привет Генуэзского берега. Гигантский пароход неутомимо разрезал голубую поверхность, оставляя за собой далекий волнистый след. А волны-стежки спешили заштопать рубец, образовавшийся на шелковой морской глади.